Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим с людьми, которые вдохновляются и вдохновляют других на добрые дела. И у нас сегодня в гостях Ольга Оленова, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Конечно, Ольга вряд ли нуждается в таких длинных представлениях, потому что, наверное, едва можно найти человека в журналистской сфере у нас в стране, который бы больше делал для социальной сферы и писал о социальных проблемах, чем Ольга. Я познакомился с текстами Ольги еще когда Ольга занималась преимущественно темой Кавказа. Это был журнал «Коммерсант. Власть». Я помню, читал, зачитывался этими текстами и даже не думал, даже не мечтал, что когда-нибудь у меня получится прям брать интервью у Ольги. Поэтому для меня это уже такая встреча, большая честь. Здесь на радио «Вера» Ольга впервые, и здорово, что получается про это все говорить. Я прежде всего хотел бы вас узнать о том, как произошло, наверное, этот вопрос раньше как-то вы отчасти на него отвечали, но мне хотелось бы вот именно еще раз понять этот переход от тематики, связанной с войной и Кавказом, на социальную тематику. Он произошел естественно или он как-то был спровоцирован чем-то? Вот, можете про это рассказать?
Ну, он произошел естественно, но как бы не сразу. То есть это постепенно происходило. Сначала я, честно говоря, очень устала от командировок, от горячих точек, перегорела. Был такой синдром войны. У меня, у многих военных корреспондентов это бывает, когда в мирной жизни все кажется
ненастоящим,
да, а хочется только ехать туда, потому что только там кажется жизнь. Вот. И я понимала, что это ненормально, что так быть не должно, и как-то думала в сторону того, чтобы изменить направление своей работы. Потом был принят закон Димы Яковлева, и как-то само собой так получилось, что мы стали про это писать. И, в общем-то, с этого момента, вот где-то с 13-го года, я стала уже гораздо больше писать про социальную тему. А с 14-го года, когда я была волонтером и в психоневрологическом интернате, куда я иногда ездила, случилась беда.
Это в Звенигороде?
Да, меня попросили про это написать наши сестры милосердия, с которыми я тогда работала, ездила туда. Вот. И это оказалась такая очень громкая история, наделала много шуму. Что-то удалось изменить, и я тогда, конечно, так очень, на контрасте мне показалось, что в этой сфере можно действительно очень добиться быстрых
что-то
изменений,
менять.
Да, mm-hmm. потому что после Кавказа, после горячих точек было ощущение, конечно, что это какая-то бессмысленная работа, потому что сколько не ездишь, сколько не пишешь, ничего не меняется, продолжаются войны, продолжаются убийства, насилие. Сейчас я понимаю, что нужно писать и про то, и про это. Но тогда у меня вот был такой сложный период, когда мне казалось, что здесь я что-то смогу изменить. На самом деле, сейчас я понимаю, что у всех журналистов, которые приходят в эту тему, а также у сотрудников НКО, которые только-только начинают работать, у них у всех вот этот есть запал неофита, когда кажется, что я сейчас
Горы сверну,
я все изменю, я вот просто все ПНИ сейчас мы реформируем, и их не будет. И, в общем, где-то года три, наверное, я продержалась на этом запале. Вот. А потом, конечно, пришло такое очень сильное разочарование и понимание, что это будет очень непростой путь, и долгий, и может быть, даже тут тоже не будет каких-то существенных результатов.
А вы в журналистику вообще пришли тоже с целью изменить мир к лучшему? Не, мне это интересно, потому что я, например, я поступала на журфак, потому что я знала, что я хочу в Москву. Я хочу писать, я хочу в Москву, я хочу туда, где жизнь кипит, бурлит, но у меня не было каких-то вот какой-то социальной ответственности, которую я бы через профессию хотела реализовать. А вы?
Я, наверное, с 10 класса хотела стать журналистом. И у меня было такое тогда стремление, как ни странно, да, вот как раз я очень любила Достоевского, и мне хотелось писать про униженных, оскорбленных, про вот людей, которым нужна
бедных
помощь,
людей.
Да, про маленького человека, так скажем. Но когда началась война, первая чеченская война, я еще была молоденькая, да, совсем, я еще училась в школе, и как-то было, я видела, что, ну, вот беженцы, я росла в Северной Осетии, у нас это все было рядом, я видела беженцев, я видела очень много военных, я смотрела телевизор, и у меня еще не было какого-то представления, вот, что в реальности происходит. А когда началась вторая война чеченская, я уже была довольно взрослой, я ездила как начинающий репортер, стажер, я ездила на границу с Чечней, я общалась там с беженцами, и у меня, когда я смотрела телевизор, мне казалось, что какая-то есть нестыковка между тем, что я вижу, и тем, что там показывают. И мне хотелось вот рассказать о том, что же я вижу.
Правду рассказать.
Вашу
правду.
Вот да. Вот. И, собственно, так вот я начала ездить туда сначала фрилансером, так вот на свой страх и риск абсолютно, как-то пробиралась в колонны военные, на вертолеты военные, с кем-то договаривалась, потом познакомилась вот с коллегами из «Коммерсанта», стала писать и как-то вот постепенно
я помню, там была работать. История, которую как-то в одном из интервью вы рассказывали, что когда вы были, по-моему, в 10 классе, вы приехали в какой-то интернат и увидели рядом кладбище, да?
Это было
детский дом.
Да, это было не в школе, это было на первом курсе института. Я проходила стажировку в республиканской газете, и я была прикреплена к журналисту Игорю Ульянову, и мы с ним поехали, у него было задание написать вот про этот детский дом, и он меня взял с собой, ну, поехали, посмотришь, и да, мы приехали, и сначала я даже не поняла, что, ну, где это все находится. Мы зашли, стали подниматься, и я в окно увидела, что за забором находится кладбище современное. То есть там люди ходят, похороны, венки. И как-то меня это так поразило. А еще было интересно, мы когда с ним поднимались, он говорит, вот что важно, ну вот важна внимательность. Почему важна внимательность? Вот мы поднимаемся, ты должна на всякий случай вот посчитать, сколько тут ступенек даже. То есть вот это может сыграть роль потом. И я просто сейчас это задним числом вспоминаю. Вот мы поднимаемся наверх, начинаем разговаривать. А я ему, когда мы шли, я ему говорю, что странно, кладбище за забором, как-то детский дом, как-то, ну, непонятно. Вот, и он как-то так спокойно отреагировал. И когда мы поднялись уже наверх к директору, потом поговорили с воспитателями, и все нам стали рассказывать, что так все хорошо, но вот у нас дети тут часто плачут, потому что в окно видят похороны, видят, что, значит, хоронят людей. И вот когда мы с ним вышли, он говорит, да, все-таки важно было не ступеньки посчитать, а вот, ну, как бы, ты молодец, что заметила, вот,
самое главное,
собственно, да, конфликт, вот конфликт, который лег в основу заметки, потому что мы из этого как бы сделали потом материал из этого конфликта.
Ольга, я вот когда тоже на журфаке, собственно, мое такое становление профессиональное
финишт
произошло, да, финиш, МГИМО, все дела, вот, и, конечно, для меня «Коммерсант» это была планка, высокая и до сих пор. И я тоже немножко в «Коммерсанте» работал в качестве тоже внештатного журналиста вначале, потом там несколько отделов разных, и в итоге это закончилось все еще, когда я учился в институте. Как-то не получилось у меня там закрепиться, это отдельная история. А, собственно, в «Коммерсант» мечтают попасть, ну, вот так вот, если спроси обычного журналиста начала 2000-х, да, конечно, это предел мечтаний для обычного журналиста. Как вам удалось там туда попасть? Или это было как-то тоже естественно и беспроблемно?
Ну, не совсем. Не совсем естественно. Это было сложно достаточно. Но это вообще такая очень долгая история. Я постараюсь сейчас ее покороче.
Как-то. Сколько лет вы уже в «Коммерсанте»?
20? С 2000 года.
23.
С апреля, да.
То есть еще до Андрея Васильева?
Нет, при Андрее Васильеве, да, да. Вот у меня получилось так, что у меня выходили тексты из Чечни, на первой полосе практически все выходили, то есть там буквально чуть ли не каждый день, ну там через день. Я совершенно этого не знала, то есть я там сидела, для меня Москва это была какая-то другая планета, я даже не представляла, как тут все устроено. Вот, и как-то мне позвонили и сказали: Ольга, вы вообще собираетесь приехать гонорар получить?
И премию какую-нибудь.
Кстати, о премиях там.
Призы какие-нибудь.
При Васильеве там нормальные премии были.
Я не про денежную даже. Я про то, что вы лауреат многих престижных журналистских премий. Вы не хотите приехать свой журналистский Оскар получить, например?
Ну, тогда еще никаких премий у меня не было. Собственно, вот первый гонорар в «Коммерсанте» за 3 месяца надо было получить, и я как бы, то есть, ну, я вообще была таким человеком...
Нестяжатель.
Абсолютно, да, то есть вот я даже не предполагала, что мне за это еще заплатят, ну, печатают меня, ну, ура, и так хорошо же, там, я могу как-то реализоваться, вот, и я приехала в Москву, это вот отдельная история тоже очень смешная, как я тут все это искала. Я даже не знала, что такое «Сокол». Мне сказали: ну, приедете на «Сокол». Я тут наворачивала круги, искала. Я не понимала, что такое «Сокол». «Коммерсант» тогда находился на Врубеля. Ну и, собственно, вот я пришла в редакцию. Меня там все окружили, сказали: вау, мы думали, что это там какая-то старая тетка пишет.
Они не видели ни разу, да?
Вот, и меня пригласили к Васильеву как раз, он меня встретил таким огромным букетом цветов.
Чего себе, вот это прием.
Да-да-да, вот, и потом, значит, ну, а я как-то подумала, раз меня пригласили, может быть, меня в штат возьмут, и, в общем, как-то я так рассчитывала, что мне сделают какое-то предложение, вот.
Букетом, тем более.
Тем не менее, да, как-то букетом все ограничилось, и Андрей сказал: ну, там, пишите дальше, мы будем очень рады, вот, и я поняла, что аудиенция закончилась, ничего не изменилось, а на самом деле, чем хорошо было работать в штате, больше дверей открывалось, то есть пока ты фрилансер, очень сложно договариваться с теми же военными, с какими-то пресс-службами, тебя постоянно динамят, не берут куда-то, и мне, конечно, очень хотелось, чтобы я была в штате, и чтобы мне легче уже работалось. Это открывало дорогу сразу в Ханкалу, это вот где находился тогда штаб объединенных войск, вот, и там было довольно много информации. Ну, и я Андрею сказала, что: подождите, а вы не хотите меня в штат взять? А он говорит: ну, я вообще вас первый раз вижу. Может быть, мы немножко познакомимся, еще вы поработаете. Ну, я говорю: нет, я тогда буду писать в «Российскую газету».
Ничего себе, такая молодая и такая...
Дерзкая.
Дерзкая, да, Васильеву самому так сказала.
На самом деле у меня только один текст вышел на тот момент в «Российской газете», как у фрилансера, и никаких контактов у меня совершенно не было там, и я... Ну, это первое, что мне пришло в голову просто... И он как-то так испугался, сказал: не, ну подождите, не кипятитесь, давайте вот вечером поужинаем, и мы все решим. И вечером мы поехали, Андрей, Саша Стукалин, Дима Ждакаев, это вот мои все начальники, да, как бы по вертикали, да. И я, мы поехали в ресторан, и, видимо, за это время они там как-то поговорили, посоветовались, и Андрей сказал, что: ну, мы решили, мы вас берем в штат, вот, сделаем вам пресс-карту, аккредитацию.
А сколько лет было уже тогда вам?
Сколько мне было тогда лет? Дайте вспомнить. В 2000 году, где-то 20... Сейчас скажу, да. 24. 24.
Вообще, конечно, здорово. Так.
Вот. И, ну, собственно, вот с этого все и началось. Потом мне, естественно, стало гораздо проще работать, потому что у меня уже были все документы, я уже была официальным сотрудником официального СМИ, да, российского, и я находилась... 2 месяца в Ханкале на военной базе, где было просто, ну, там вся информация туда стекалась. Но через 2 месяца я поняла, что, в общем-то, наверное, к этому и не стоило стремиться, потому что, ну, разумеется, там информация была определенная. Только, да, фильтрованная. А мне на тот момент уже я стала ездить сама, там, ловила попутные машины, ездила в Грозный, в Гудермес, и мне уже хотелось, конечно...
Настоящей жизни.
Более свободной, да, работы. И я уехала оттуда, переехала в Грозный, жила там у разных знакомых и уже писала тексты уже не без привязки к военной.
Официальной версии.
Да.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, у нас в гостях специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Ольга Оленова.
А я хотела спросить, вы сказали очень такую важную вещь о том, что когда ты работаешь на войне, то все остальное за пределами этого пространства кажется тебе, как бы ты не ужасался тому, что ты там видишь, но кажется тебе каким-то ненастоящим и картонным. А как вы для себя объясняете этот феномен?
Ну, вот смотрите, у меня, наверное, самый сильный такой, такое сильное как бы озарение произошло где-то, наверное, летом 2000 года, когда я съездила в Грозный, я там жила в семье одного местного ОМОНовца, его жена и ребенок тоже там находились, хотя постоянно еще стреляли, в общем, такая была неспокойная обстановка, это июнь, по-моему, был, или май, если я не ошибаюсь, я прям помню, что вот в детской кроватке там лежит ребенок, а под кроваткой автомат, ночью стрельба, по дому бегают крысы, страшно. Днем мы ездим по подвалам, и там огромное число людей жило в подвалах. И мы, вот я помню лица этих людей, они, конечно, меня совершенно потрясли. То есть это такие не лица, а лики. Это... люди, которые столько страдали, что вот они, правда, были похожи на святых. И вот после этого всего, когда целыми днями проводишь время с людьми в подвалах, когда ты видишь, что они могут за день там съесть, может быть, кусок хлеба, там сварить какую-то похлебку во дворе на улице, и потом приезжаешь в Москву, а здесь... не знаю, музыка, рестораны, кафе, модные люди ходят, и ощущение, что вот это все не настоящее, что это какое-то кино, вот в голливудский фильм ты попал, но настоящее все, ты настоящая, люди настоящие, оно все там осталось.
А почему к этому хочется вернуться?
Потому что всегда человеку хочется настоящего.
Даже если оно такое страшное?
Да, ну потому что если кажется, что... вот это кино, а вот это правда, то всегда будешь выбирать правду.
Даже нелицеприятно.
Да, да. Ну, потому что ты себя ощущаешь в правде, ты всегда себя ощущаешь настоящим. У людей, которые пережили какие-то тяжелые события, у них у всех ощущение, что настоящее было там, где было вот это страшное. Я вот сколько разговаривала с беженцами сейчас, которые здесь находятся, украинские, они многие раз мне рассказывают о том, что вот там было страшно, там стреляли, но казалось, что там какая-то была вот, я была другая, я была какая-то настоящая, а здесь я замороженная. Это у многих людей так, и у журналистов, которые в горячих точках много работают, у них это прям, ну, перерождается действительно в синдром, в проблему, потому что перестаешь замечать вообще любую другую жизнь. Ведь жизнь настоящая, она везде. Она и тут, и там, ну, а когда ты приезжаешь из горячей точки, то тебе кажется, что здесь все вот такое.
Но
вот
ведь
искусственное.
То, о чем пишет социальная журналистика, и то, что сейчас является темой вашего исследования, оно ведь, наверное, тоже похоже немножечко на войну. Ну, может быть, не на войну человека с человеком, но на войну с системой, на войну с несправедливостью, на войну с болезнью, с каким-то роком, в конце концов. Да?
Сейчас я это уже понимаю. Это действительно так. Это действительно война. Ну, я бы сказала, наверное, что это война, такая вечная война.
Может быть, не против, а за человека?
Ну, наверное, с несправедливостью. Я бы так это сформулировала. Не хочу допускать пафос какой-то там про добро и зло, потому что это все непростые
здесь
категории.
Здесь можно, мы на радио «Вера».
Да, наверное, это борьба с несправедливостью, когда ты все-таки выбираешь какую-то сторону. И, конечно, это война, несомненно. Но, понимаете, когда нет вот в обычной жизни, в обычной работе социального журналиста, даже при всей напряженности, при всех каких-то в сложных ситуациях, при бессонных ночах и так далее, переживаниях, все равно нет вот этого накала, который есть там, в горячих точках, когда за секунды может измениться все, когда человек проживает может быть, за полчаса проживает там годы своей жизни, весь спектр эмоций, которые в обычной жизни недоступны за такой короткий промежуток времени. И, конечно, это все эмоционально очень привязывает, что ли, человека, то есть подсаживаешься на эти эмоции, потому что, ну, вот, как я уже сказала, они кажутся настоящими.
Как наркотик такой, что ли? Ты едешь
да,
за ним?
Да, да.
Ну, это же даже на гормональном уровне, мне кажется, очень сильно человека, даже биологически
недавно
просто дергает.
Недавно вот вернулась из Мариуполя моя коллега, которая полтора месяца там запускала наш церковный медико-социальный центр, прямо под открытым небом, палаточный лагерь. Там, вы знаете, проблема и с тем, чтобы просто помыться, чтобы просто какие-то продукты питания, там особенно еще в январе 2023, вот сейчас недавно, это тоже была проблема. И все вот это обеспечил наш этот медико-социальный центр. И она это все там организовывала. Приходили к ней люди, которые не мылись полгода, например. У них одежда, вот это все. Вот. Она все это видела, все посещала на дому этих людей, кто не мог сам дойти до Мариупольского нашего центра. И потом вернулась в Москву, и примерно, ну, это было не сразу, это было очень долго, когда мы все-таки убедили ее пойти просто выпить с нами кофе в середине рабочего дня, просто так вот минут на 15. Она просто не могла себе позволить любую слабость, любое удовольствие.
Да.
После того, что она увидела там.
Это абсолютно так. У меня было то же самое и довольно долгое время. И я знаю несколько человек, моих коллег, которые уже продолжают много-много лет ездить. Вот с тех пор, как мы тогда работали вместе, это фотокоры, они продолжают ездить в горячие точки. То есть они так и не смогли, ну, может быть, они и не хотели, но они не нашли какую-то другую тему.
А опасность вот в этих всех условиях не чувствуется? Ее как-то как будто не замечаешь?
Вы знаете, я могу говорить только вот о себе в том возрасте, в каком я тогда была, в 24-26 лет. В том возрасте я ее не ощущала. Сейчас я бы, конечно, по-другому все это воспринимала, и я бы так не рисковала, совершенно точно. А тогда действительно, то ли потому, что находясь в ситуации в конкретной и не чувствуешь опасности, то ли это связано с возрастом, мне сложно сказать, но действительно за все вот несколько лет, которые я ездила, наверное, только один раз было страшно, и то не сразу, а уже постфактум, ну, там, спустя где-то полчаса.
Когда, что это было?
Когда вы на крышу залезли?
Да, когда мы залезли на крышу с ополченцами в Грозном, и появились российские штурмовики, и, ну, стали кричать, что сейчас будут бомбить. Грозный бомбили тогда еще, это были первые-первые дни, вот когда российские военные уже зашли в Грозный, но на окраины, и как бы бои еще продолжались.
А вы были, получается, среди тех, кто Грозный защищал от...
Мы были, нет, мы были с... Были такие... Такая была тогда сила ополченца Беслана Гантамирова.
Он они был, были за российскую власть.
Да, он, они были за российскую власть, и... Ну, они такие были достаточно авантюрные товарищи, то есть они сами по себе действовали, и журналистов брали гораздо проще, да, чем военные. И, конечно, с ними было удобнее куда-то попасть, и вот мы с ними поехали, и они поднимались на пятиэтажку повесить там флаг российский, мы поднялись с ними, и вот в этот момент появились самолеты Су, по-моему, 25, ну, истребители, штурмовики, и стали кричать, что надо бежать вниз, и мы побежали вниз, а там дом был наполовину уже разрушенный, то есть мы там через пролеты эти бежали, лестничные, прыгали, в общем, а потом уже, да, через какое-то время, через полчаса или через час уже пришло вот это ощущение, что это было страшно, да. А в остальных ситуациях нет. Вот сейчас я вспоминаю и ужасаюсь иногда тому, как я поступала. То есть я выходила с военной базы в Ханкале на трассу Гудермес-Грозный, садилась, ловила просто попутную машину, любую, садилась, КамАЗ, грузовики, кто останавливался, и ехала, и меня довозили все без проблем.
И девушки едва за 20.
Да,
нормально,
да.
Так вот.
Девушки едва за 20, более того, я еще одета была, как бы так, ну, очень...
С непокрытой головой?
Ну, это ладно, тогда в Чечне не было таких порядков, как сейчас, но у меня были плечи открыты, ну, как бы я очень по-летнему была одета, так скажем, вот, и ничего не происходило со мной. Я была уверена абсолютно, что, может быть, ничего не происходило, потому что это было возле военной базы, как бы, ну, может быть, потому что, ну, а почему и должно было что-то произойти, да, нормальные люди попадались, водители. Но сейчас я бы, конечно, так не сделала, не то что... в воюющей республике, а вообще нигде, ну, потому что понимаю, что там должны, какие-то люди должны знать, в какую машину ты сел, какие номера этой машины, куда она едет и так далее. Тогда ничего этого не было вообще в голове просто.
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами я, Тутта Ларсен.
И я, Василий Рулинский. У нас в гостях специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Ольга Оленова. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Продолжаем разговор с нашей гостьей Ольгой Оленовой.
Я Василий Рудинский.
Я Тутта Ларсен.
Ольга, у нас к вам вопрос такой. Вы, можно сказать, на разрыв среди благотворительных фондов. Я знаю, что руководители благотворительных организаций просто ждут, когда Ольга напишет про них какой-то хороший текст, просят, предлагают какую-то проблематику свою, потому что фондов, слава богу, у нас достаточно много. И получается, я вот помню, в одном из интервью вы говорили о том, что, по-моему, это было «Милосердию.ру» интервью, где вы сказали о том, что если текст не ставит перед собой цели каким-то образом спасти жизнь человека, то получается текст во многом бессмысленный. Что-то в этом роде. Может быть,
нечего
и писать, да.
Ну, это, может, немножко утрировано. Все-таки журналистика отличается от правозащитной деятельности или от работы НКО. Задача журналистики — рассказывать, давать информацию, рассказывать о том, что делают люди, рассказывать о людях. Но я сейчас уже не помню этот разговор, но, видимо, я имела в виду, что в глобальном смысле текст должен рассказывать о какой-то проблеме, о какой-то тенденции, которая поможет решить проблемы людей, большого количества людей. То есть это не... Да, есть журналистика про одного человека. Это отдельная история, сейчас я ее не буду касаться. А есть вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, это тексты про работу НКО, и тут нас никогда нельзя путать с пиарщиками, да, с фандрайзерами, мы как бы этим не занимаемся, мы пишем тексты. Поэтому, когда мне приходит письмо, например, от какого-то фонда, напишите про работу нашего фонда, я отвечаю, я не пишу про работу фондов, я пишу про какие-то проблемы глобальные,
про то, что препятствует работе фондов.
Да, про тенденции какие-то, например, там, реформа чего-то, да, например, нет реформы психоневрологических интернатов, люди находятся в жесточайших условиях, условиях пыточных, и мы можем вот под этим соусом взять интервью, написать статью, рассказать о каких-то НКО или о каких-то волонтерах, которые вот этим занимаются. То есть в первую очередь должна быть выпечена проблема. Проблема глобальная, не местечковая, да, вот какая-то там в маленьком городе что-то там. То есть это не формат, конечно же, федерального издания, а это должна быть на уровне страны какая-то проблема. Ну, вообще это очень все несложно найти. Если НКО знают хорошо свою работу, свою специфику, то вот моя практика показывает, что очень легко найти такую тему.
Оль, а как вы справляетесь с тем, что, ну, человек вашего склада, я так понимаю, что, ну, вы человек очень неравнодушный, и вам важно менять мир к лучшему, несмотря на то, что, может быть, за годы работы в журналистике у вас не раз опускались руки по этому поводу. Как вы для себя отстраиваетесь вот в том, что вы сказали, наша задача не что-то там, ну, мы ничего не меняем, мы только вскрываем проблему, а менять ее должны те, кто придет за нами и признает это проблемой. Как вы вот для себя, ну, как вы выстроили этот фильтр, чтобы не обжигаться каждый раз, что ты вот ты можешь об этом рассказать, и это ужасно то, о чем ты рассказываешь, но ты не можешь дотянуться, это не в твоей власти изменить.
Ну, у меня был очень тяжелый период в жизни, такое разочарование, когда вот несколько лет я писала про психоневрологические интернаты. Василий, вы помните эту историю с девушкой,
да,
которую
из ПНИ
мы пытались...
номер 30.
Да,
да,
которую девушка, которая забеременела в ПНИ, и ее насильно отправили на аборт.
Я помню, утром я просыпаюсь, и мне как раз то ли Ольга, то ли Елена Ольшанская пишет смс-ку, что вот буквально через полчаса аборт, надо что-то делать срочно, вот, и тогда мы в итоге спасли ее.
И да, она, да, и она не хотела, и она сказала волонтерам, что она не хочет делать аборт, а ее никто не спрашивает. И вот благодаря волонтерам, собственно, подключились НКО, которые помогли отстоять ее ребенка, но это была очень долгая история, на несколько, мне кажется, года полтора она,
да,
длилась, да?
Да, долгая история.
Вот, и...
Дом для мамы наш подключился, потом как раз нашли этому ребенку, поскольку мама не могла воспитывать.
Да, опекуна нашли.
Нашли
ребенка,
конкретную, да, женщину, которая взяла под опеку этого ребенка. Он родился абсолютно здоровый.
Ну, тут даже не важно, какой он родился, здоровый, нездоровый, важно, что женщина не хотела делать,
конечно,
аборт,
да,
и, в общем, от этого надо было, да, от этого всегда надо отталкиваться. Я считаю, что отталкиваться надо от желания женщины.
И главное, это в законе закреплено.
Да, вот. Ну, собственно, и когда... Вот эта история закончилась, вроде бы мы отстояли этого ребенка, но мама в итоге попала все равно в ПНИ, в другой, ее перевели, потому что там над ней издевались. Ну, то есть какая-то вот, понимаете, безысходность.
Безнадега.
Да, абсолютная безнадега, потому что для таких женщин, для таких людей, для таких женщин с детьми нет никаких вариантов. Хотя это ненормально. Она не опасная социально, да. Она вполне могла бы воспитывать своего ребенка, если бы кто-то ей помогал, если бы это был какой-то проект сопровождаемого проживания. Но их и сейчас нет, а тогда совсем было все плохо. И, конечно, у меня было такое очень сильное разочарование, потому что сил мы потратили, ну, какое-то несметное количество. Вот одного ребенка спасли, да, а сил потратили огромное количество людей, ну, не знаю, там, год жизни потратили. И было ощущение, что, ну, вот эту машину нам не сдвинуть, потому что про вот эту женщину мы узнали, а про сколько других мы не узнали. Я потом ездила в ПНИ с разными людьми, с разными руководителями НКО, общалась там с жителями этих интернатов, и женщины рассказывали просто, ну, очень много женщин рассказывали, как им насильно делали аборты, как их даже стерилизовали. И вот когда все это видишь, конечно, ну, хочется, не знаю, там, просто уйти, хлопнуть дверью и сказать, все, я в этом больше не
участвую. Но ведь директора ПНИ номер 30 потом уволили.
Да, одного директора одного ПНИ, ну, как сказать, уволили, он стал депутатом Мосгордумы, то есть это такое себе увольнение, да.
Ну, а и как вы вот нашли ответ на этот вопрос? Я спрашиваю не случайно, потому что в особые такие трудные времена, как сейчас, например, очень многие люди начинают унывать, у них опускаются руки, и они говорят, надо что-то делать, ну что же делать? Что я могу? Я никуда не могу дотянуться. Что я могу? Ну, как вы себе отвечаете на это?
Очень хороший вопрос, потому что я его себе тоже задавала очень, особенно в последний год, очень часто. Мне кажется, что каждый просто, наверное, должен делать то, что он может, в меру своих сил. Сейчас такое сложное время, когда нужно беречь силы, беречь свои силы в том числе, потому что очень много внешних факторов, которые разрушают человека. Я про себя говорю, вот новости, общение с разными людьми, встречи какие-то, все это очень сильно вытягивает энергию и порой вызывает отчаяние. И, конечно, в такой ситуации, как еще и нагружать себя непосильным каким-то волонтерским трудом, да, или какой-то деятельностью общественной, наверное, неправильно. Поэтому я сейчас, вот если бы вы меня спросили 2 года назад, я бы сказала, что нет, надо делать все, что там в твоих силах и выше, и как бы и вот я вообще такой человек, что, ну, мне кажется, что не стоит себя жалеть, да, мы как бы приходим сюда, в этот мир, не для того, чтобы себя жалеть. Но сейчас, вот анализируя весь опыт свой за прошедший год, когда я пережила тяжелейшую депрессию, лечение и так далее, я понимаю, что нужно все-таки взвешивать свои силы. Мы все очень разные. У кого-то большой запас прочности, у кого-то нет.
Но ведь вы жалеете других. Ну, то есть вы же все равно...
Я делаю свою работу.
Вы приходите на помощь тем, кому нужна помощь.
Я делаю свою работу, да, в первую очередь. То есть я для себя определила так. Я сейчас в первую очередь, что касается не семьи, а, скажем так, социальной моей сущности, да, я делаю в первую очередь свою работу. Потом я волонтерю, сколько могу. Я с... июня волонтерила в фонде «Дом с маяком», который помогает беженцам украинским. Но вот у меня было, по-моему, 7 семей. Уже сейчас часть уехала, часть ушла из программы, осталось только 2. И я не беру новых, потому что меня очень сильно подкосило. это работа. Я, конечно, снимаю шляпу перед волонтерами фонда, перед Лидой Манявой, потому что, ну, это чудовищная нагрузка эмоциональная, когда ты разговариваешь, тебе нужно вот первый звонок сделать, и примерно, ну, там, ты можешь час проговорить с человеком, который только что выбрался из зоны боевых действий, и там и слезы, и крики, и, ну, это тяжелейшая ситуация, как, особенно когда человек потерял кого-то из близких. В общем, с этим очень сложно. Поэтому вот сейчас я себе вот последние два месяца я не беру никого, никаких новых подопечных. И, в общем, у меня такой... Я довожу до конца вот эти две семьи, с которыми работаю, и делаю свою работу просто журналистскую, которую, ну, я должна делать. Я сотрудник газеты. То есть если мне пишут какие-то люди и есть тема, то я, конечно же, это делаю, потому что, ну, я это должна делать. В общем, что я хочу сказать, что делать надо то, что вот по силам, и что вы умеете делать. Ну и, конечно, поддерживать себя очень важно. Я, например, открыла, мне очень помогает, я открыла для себя там какие-то новые хобби. Я стала, знаете, у меня вот был период, когда у меня была депрессия очень тяжелая, когда я вообще ничего не хотела, даже просыпаться, вставать. Ну, это на самом деле такое серьезное состояние, стоит на это обращать внимание. И у меня психотерапевт, с которым я общалась тогда, она мне посоветовала: вот подумайте, что вам нравится, вот что вам нравится. Я не могла понять, потому что я все время работала, я все время писала статьи, я все время встречалась с кем-то. То есть у меня свободное время, это я занимаюсь детьми, а если это работа, то это работа. То есть она говорит: а вот для себя, ну вот для себя. Я говорю: ну как, вот я там статью пишу. Она говорит: нет, ну это же работа, а вот для себя.
Не отдыхала
я, говорю,
никогда.
Ну я там вот с дочкой, там, не знаю, что-то иду. Она говорит: да для себя, что вы делаете? И вот тут я поняла, что, оказывается, я для себя ничего не делаю. И я стала... Во-первых, я вспомнила свое школьное увлечение. Я очень любила стихи Серебряного века. Просто вот у меня болезнь была. Я со слезами это все там читала, рассказывала.
Кого именно?
Блока, в первую очередь, Мандельштама, Цветаеву. Сейчас мне сложнее с Цветаевой, но тогда я прямо была от нее без ума. Особенно молодая Цветаева. Вот, и, конечно же, я стала... Вообще произошло так интересно, я как будто, знаете, вот Бог мне послал какой-то, как бы, путь такой, подсказку, потому что мне бы в голову это не пришло. Я пошла на концерт, меня пригласили, это было... Я уже не помню, в общем, когда это было. Ну, концерт на стихи поэтов Серебряного века. И я пришла просто за компанию, там с подругой мы посидели, и вдруг я услышала эти все стихи, которые я в школе...
Любила.
Любила, наизусть знала, и тут я там прорыдала весь этот концерт, просто как сумасшедшая. И потом я пришла и стала снова все это перечитывать. Перечитывать, где-то повторять, где-то заучивать. То есть мне это очень вот это вот... чувство слова, музыки, особенно у Мандельштама, конечно, у Блока, это же очень музыкальная поэзия, и вот это слово...
Целебный эффект.
Да, слово и музыка очень мне помогает. Вот. И, ну, кроме этого, я, например, там что-то стала, где-то рисую что-то иногда, редко, но это тоже мне помогает. Это... Ну, в общем, надо, да, себя как-то поддерживать тем, что любишь.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Ольгой Оленовой. С вами Василий Рулинский.
И Тутта Ларсен.
Ольга, собственно, хотел спросить и по поводу веры, по поводу именно тех размышлений и сомнений, которые в жизни каждого человека, конечно же, есть. И мне вспоминается, в одном из интервью вы говорили, что эти искания и эти вопросы, в основном о смысле страданий, у вас закончились, когда вы увидели Беслан и когда вы общались с людьми, которые пережили Беслан. Что это было, почему именно Беслан стал такой точкой, когда все сомнения, все вот эти вопросы как-то разрешились?
Ой, это очень сложный вопрос. особенно в этом году. Это очень сложный вопрос для меня. С Бесланом, да, получилось, это, наверное, такой парадокс. Та трагедия, которая там случилась, наверное, могла бы разуверить, да, человека.
Оттолкнуть
от веры, да. В моем случае произошло наоборот, но, может быть, потому что я все-таки с 14 лет была крещена моей бабушкой, и я посещала иногда церковь, то есть я имела какое-то представление благодаря бабушке, и как-то это, наверное, легло на какую-то основу, вот все, что я тогда пережила, потому что пока была война в Чечне, я не задавала себе вопросов. Я просто вот... Я была каким-то, знаете, ретранслятором.
Зеркало.
Абсолютно. То есть у меня не было никаких внутренних рефлексий. Я просто смотрела, передавала. У меня было четкое ощущение, что я здесь для того, чтобы видеть и передавать. А в Беслане я, конечно, больше переживала.
Вы сами туда поехали или вас отправила редакция?
Я была тогда в Чечне, выборы там закончились, и я была очень близко. И мне позвонили из редакции, сказали, что да, вот надо ехать 1 сентября утром. Мне позвонили, сказали, что захвачена школа в Беслане, нужно ехать. И через несколько часов я уже там была. Мне очень сложно сейчас, знаете, сформулировать, чтобы не задеть никого из пострадавших, потому что вообще вот в таких ситуациях война, теракт, потеря близких, слова, они очень поверхностные, любые слова. То есть человек к этому должен прийти через внутреннее страдание. Я, потеряв несколько близких, поняла какие-то вещи для себя, которые я тоже, наверное, не смогу сейчас сформулировать словами, потому что они будут выглядеть, ну, немножко искусственно. Если постараться сейчас как-то вот общими словами и коротко, то... Сами люди в Беслане говорили мне такие вещи. Например, один парень сказал, когда он мне описывал похороны, а там жуть, там была жуть, потому что некоторые люди хоронили по нескольку раз своих близких, потому что приходили останки идентифицированные, люди хоронили их, потом снова приходили останки, снова хоронили, то есть потом опять, и вот так некоторые семьи по несколько раз хоронили одного своего близкого ребенка или взрослого. И когда вот это все он мне рассказывал, как это все проходило, у него сестра там погибла, и он мне сказал: ты знаешь, я... После этого всего я поверил в Бога. Для меня это было потрясение, потому что он был абсолютным, ну, атеистом. Этого парня я знала еще по институту, он был мой знакомый. И я очень долго потом думала про это. Может быть, человек понял, что... Ну, понимаете, человек, когда видит столько зла, такое страшное зло, он все равно подсознательно ищет какую-то точку опоры. Невозможно жить в мире, где такое зло, и оно только зло. Невозможно, да? То есть человек всегда ищет равновесие, ищет какую-то... Если вот здесь такое зло, то, наверное, я должен делать что-то больше добра, чтобы как-то уравновесить эту ситуацию глобальную в мире, да? Чтобы вот эта вот страшная чаша весов не опустилась и не разрушила все. Потом матери Беслана мне рассказывали, как они ездили в Иерусалим, в храм гроба Господня, и монахини, которые с ними ездили, тоже мне рассказывали, как они вот просто пришли, зашли в храм, и все упали на этот камень помазания и пролежали там очень долгое время. То есть для них это все им давало какое-то облегчение. Это невозможно словами объяснить. Но вот что-то в этом есть истинное, какая-то правда глубокая. Вот давайте, наверное, на этом я остановлюсь, потому что боюсь сейчас сказать что-нибудь не то.
Но вы же человек верующий.
Да.
И когда мы говорим о дне сегодняшнем, насколько это позволяет вам продолжать делать то, что вы делаете, насколько это вас поддерживает, насколько это дает вам, надежду?
Претерпевший же до конца спасется. Наверное, так. Мне в этом году очень тяжело было и работать, и жить, и молиться. Может быть, даже особенно молиться. Вот. И, наверное, то, к чему я пришла сейчас, вот я на этом этапе сейчас, мне легче всего было бы вообще сейчас от всего устраниться, от всего уйти, уехать, улететь, спрятаться.
А куда?
Мне есть куда, в принципе.
Ну, это географически?
Географически, да.
Понятно.
Вот. Но...
Я имела в виду, знаете, может быть, там, мне бы хотелось в деревню, или мне бы хотелось в лес, или там хижину у моря, в горы.
В моем случае, наверное, все-таки речь идет про вообще уехать, выключиться, скажем так, из нынешней жизни, да, нашей. Но я понимаю, что у меня было очень, я была прям на таком перепутье, стоял очень такой важный вопрос передо мной. Вот мне легче, например, бросить и уйти, устраниться, но каким-то людям было бы легче, если бы я работала и им помогала. И некоторые мои знакомые из НКО, они мне сказали, что ты сейчас уедешь, уйдешь, а кто про нас будет писать? Понятно, что незаменимых людей нет, понятно, что кто-то появится, но это все равно, какой-то промежуток времени, скажем так, это будет такое оголённое пространство и пустая ниша, и этим людям, которые делают очень хорошие, добрые дела, помогают беженцам, помогают больным, детям, взрослым, неизлечимыми болезнями, этим людям будет тяжелее, да, если не будет помощи. И, в общем, я как-то думала, советовалась с разными людьми, и, в общем, мне кажется, что, наверное, на вот этом этапе сейчас правильно... Работать, терпеть, страдать, работать.
И делать свое дело.
Делать свое дело.
Я так понимаю, что для вас вообще тема веры – это тема, которая отчасти привела вас в социальное служение. Был период, когда вы посещали детские, в одном из интервью вы говорили, по-моему, Ане Даниловой по поводу того, что это была история с посещением детей отказников в... в каком-то детском доме-интернате.
В больнице.
Да, в больнице, да.
Да, в московской больнице. В инфекционном отделении. Да, я ходила как волонтер, туда ходило сестричество одного храма, рядом с которым я живу. Не прям рядом, но недалеко. И вот я с моей подругой, мы туда тоже ходили 4 года.
Вы как-то писали о том, что система с тех пор... Точнее, тогда вы писали о том, что и говорили о том, что проблема нахождения достаточно долгого у детей-сирот в больницах – это проблема, которая просто вопиющая. И действительно, она сложно даже представить тому человеку, кто не сталкивался с этим, в каких ужасных условиях находятся дети, изъятые из семьи,
сироты. В полной депривации.
Да, абсолютно.
Но ведь ваши публикации к вопросу о том, что я зеркало и все отражаю, а ничего не могу изменить, но именно ваши публикации эту ситуацию изменили. Насколько я знаю, процент детей, которые остаются в медицинских учреждениях без медицинских к тому показаний, практически нивелировался.
Вы знаете, сейчас очень сложно сказать, как на самом деле. До ковида, до пандемии, действительно был очень большой прогресс, потому что вот когда у нас вышла эта статья в «Коммерсанте» про детей, которые по 8-9 месяцев находятся в этих боксах, без прогулок, без воспитателей, педагогов, близких взрослых, игр, то есть которых
даже
кормят...
без тактильного взаимодействия.
Абсолютно. Ну да, я просто вот приходила, и я помню, как дети кидаются, как голодные волчата, просто чтобы ты их потрогал, взял за руки, как они... Если ты уходишь, например, в ванну там что-то помыть, как ребенок начинает кричать, истерить, потому что ты отходишь от его кроватки. И вот я помню, что вышло постановление в Москве о том, что, которое запрещало держать детей в больницах, вот детей социальных сирот, сирот, дольше месяца. И оно соблюдалось до 2020 года, потому что наши волонтеры вот из этого сестричества ходили туда, в эту больницу, я с ними поддерживала контакт. К сожалению, меня попросили уйти, потому что после этой статьи руководство больницы
обиделось,
поставило условия, либо вообще сестричество не ходит, либо я перестаю ходить, и я ушла, чтобы сестричество ходило. Но с 20-го года им запретили все равно уходить, потому что была пандемия, и волонтеров не перестали пускать и в больницы, и в интернаты, и везде. И до сих пор они туда так и не вошли, то есть их больше не пустили. Поэтому что сейчас происходит, я не знаю. Я не склонна верить чиновникам, которые отчитываются процентами, цифрами. Я хорошо знаю эту систему и знаю, как легко там забыть ребенка, просто забыть. Вот мы искали по одной девочке, вообще хотели понять, что с ней, почему она 9 месяцев ребенок находится в больнице. И мы поняли, что про нее забыли. Опека просто про нее забыла. И если бы не эта статья, то я не знаю, сколько бы она еще там просидела. То есть там абсолютная, конечно, депривация была налицо уже. Уже я даже не знаю, можно ли поправить такие нарушения в таком раннем возрасте. Поэтому это страшная проблема. Больничные дети – это страшная проблема. Я считаю, что вообще ни в коем случае нельзя помещать детей, которые остались без родителей, изъятые из семьи, помещать их в больницу. Должны быть какие-то профессиональные замещающие семьи приемные, где есть все условия для того, чтобы ребенок обследовался, там, ходил к врачу и так далее. Ну, только в случае там, каких-то явных заболеваний, да, когда там инфекция, еще что-то, тогда, да, понятно, что необходимо госпитализировать, хотя, опять же, наши дети болеют инфекциями, мы их не госпитализируем с каждой инфекцией, да, мы их лечим дома. Почему ребенка нельзя, та же замещающая семья не может лечить его дома? Неважно, там, грипп у него, простуда или там ветрянка или еще что-то. Ну, в общем, тут у меня оптимизма, к сожалению, пока мало, потому что я вижу, как по всей стране этих детей продолжают запихивать в больницы, в боксы.
Я надеюсь, что ситуация все равно будет меняться в лучшую сторону, и вроде как некоторые изменения уже происходят, благодаря в том числе вашим текстам. Ольга, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я здесь действительно, можно сказать, выступлю со стороны всего благотворительного сектора. И действительно низкий вам поклон от всех, кто помогает, от всех, кто трудится в этой сфере, потому что действительно ваши тексты позволяют и менять систему внутри, перестраивать многие процессы в лучшую сторону, помогают конкретным людям, что самое важное, то, что тут рассказали, конкретные примеры, когда вы лично беретесь помогать конкретному человеку и не отступаетесь, пока помощь не дойдет до этого человека. Это, конечно, самое важное, когда вот в центре внимания действительно человек.
Спасибо вам огромное за ваши тексты. Мы с нетерпением ждем новых.
Спасибо.
Всего доброго.
Это были «Делатели» на радио «Вера». Мы общались с Ольгой Оленовой, специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант». До свидания.
Делатели на радио «Вера».